Это слово относится к теории речевых актов, которые ты так же любишь, как и я. И он говорит в растерянности своему Шурину, что ну давай я буду кем-нибудь еще.
Другим.
Другим. А тот говорит, нет, раз уж ты вот уже вице-король Индии, значит все.
И... Нельзя менять бреды, как перчатки, говорит
да.
Шурин.
Ну, но это неправда, как показывает клиническая практика, по-видимому, это неправда. В частности, вот в книге, это, видимо, первая книга Юнга, молодого Юнга, тогда еще влюбленного Фрейда и ученика...
Верного ученика Фрейда
и подопечного... вот того самого Блейлера, автора книги «Аутистическое мышление», директора больницы Бургхельцля, он пишет книгу «Психология деменции предков», с очень хорошую, там совершенно нет никаких этих мифологических штучек, это очень хорошая такая книга «Психиатрия». И там у него есть больная портниха. Вот это вот такой классический случай такого парафренного бреда величия. И эта портниха, она меняет действительно как перчатки все время. Она говорит, что она Мария Стюарт, что она Шиллер, что она, там, ну, естественно, Христос, что она управительница мира. То есть, по-моему, там, ну, порядка 20 номинаций. Вот в твоей практике такое случалось?
Да, конечно. Это вещь достаточно частая.
А позвольте вопрос задать?
Да, пожалуйста.
А как себя регулируете нормальному человеку в современном мире, чтобы не развилось это заболевание, что является причиной, и можно вылечить человека на какой стадии, например, на стадии бредопреследования? Спасибо.
Понимаете, в чем дело? Честно сказать, психиатрия на сегодня не знает причину. То есть я не могу сказать, что вот если вы будете остерегаться там X, Y, Z, то вы никогда не заболеете этим заболеванием. На сегодняшний день более-менее понятно, что есть предрасположенность, есть генетическая предрасположенность. Понятно, что если в семье есть больные, если, скажем, отец и мать больны шизофренией, то у ребенка вероятность заболевания таким заболеванием зашкаливает там, к 50%. Теперь, вылечить, можно ли это вылечить? Во многих ситуациях можно. Как, скажем так, когда это бред...
То есть снять бред можно? Вылечить
можно снять, можно снять бред, да. И можно очень хорошо упорядочить поведение. Можно, скажем, можно позволить человеку не испытывать каких-то мук и неудобств. Скажем, если это происходит в рамках маниакально-депрессивного психоза, это можно и вылечить сильно. Ну, не запросто, но
прогноз
значительно более благоприятный, и вылечить можно. То есть сегодняшняя там лекарственная терапия позволяет очень сильно убрать это, вылечить. И, кстати, очень интересно посмотреть, вылечить, вот как больные говорят потом, я делал такую работу и сейчас продолжаю делать. Вот что больные, как они относятся к своему бреду? Вот что они говорят про него, как они, так сказать, рассказывают? Потому что когда больной говорит, так сказать, рассказывает свой бред, он в нем, он внутри этого бреда. Он не может дистанцироваться от него, он мессия. И он действует как мессия, он живет как мессия, и продолжает действовать как
мессия.
Ты знаешь,
не всегда все-таки.
Я говорю, скажем, на очень острой стадии, ты прав. Это не всегда.
Возьмем это очень интересный случай, когда перебиваю, плохо себя
ведут. Нет, я уже просто три хвоста держу.
Начнем тогда рубить хвосты один-один.
Да, потому что, во-первых, вы начали говорить о том, чем занимаетесь сейчас, о том, когда больной не может нести на себе этот бред.
Он, да, кажется, не значит, вернемся к этой ситуации, когда как бы формально человек страдает бредом величия. Ну, самый такой яркий пример, яркий, потому что он очень болезненный для меня до сегодняшнего дня. Девочка, которая поступает в больницу, девочка без всякой наследственности, первый раз меня вызвала ее мать, посмотреть ее дома. Обычная девочка, обычный курс, там, армия, потом путешествие по миру, какие-то наркотики она начала употреблять. И вдруг она закрывается дома, и начинает вести себя несколько странно, написала матери самоубийственное письмо, чем чрезвычайно ее испугало и вызвало вообще... Ну, это и была причина того, что она обратилась к психиатру. При осмотре абсолютно нормальная девушка, которая сидит и спокойно говорит. И, в общем, не очень контактная, не очень приветливая. Я такую, высказываю такую обычную совершенно фразу. Мне не нужен психиатр, я здоров. Мать вызвала, ну так с матерью говорите. После очень долгих усилий удалось понять, что ее что-то беспокоит, не дает мне возможность выйти на улицу. Понятно было, что дома делать, в общем, человек не контактен, не хочет лечиться, не хочет беседовать с врачом, не понимает никакой в этом, не видит в этом никакой необходимости, тут пришлось поднять руки и сказать, что ну, ничего сделать нельзя. В течение месяца она совершает две тяжелых попытки самоубийства. И на третьей попытке она поступает ко мне. То есть она прошла две больницы, на третью уже поступила ко мне. После очень длительных бесед, очень длительных попыток понять вообще, что произошло, выяснилось, и она это рассказала по очень большому секрету только одному врачу, кстати, не мне, только женщине, зав. Отделения. Она сказала, что она получила информацию от Бога. Это было сформулировано все-таки другими словами, на другом языке, я немножко упрощаю эту ситуацию. И она поняла, что ей открыта тайна Вселенной, и на нее возложена миссия, ну, практически мессианская. Но она не готова к ней абсолютно, она не может вытерпеть эту миссию, она не может нести на себе груз этой миссии. Она просит, ее просьба, в общем, была, она не видела никакой болезни, но она понимала, что невозможно с этим жить. И единственная просьба, которая была к врачам, нельзя ли как бы, ну вот, убрать это немножко. Возможно, что вот это ей поможет. И это все было очень завуалировано, очень намеками. Было понятно, что речь идет, как, конечно, о таком психотическом состоянии, с таким депрессивным оттенком. При том, что формально мы имеем идею величия. Есть миссия. Есть информация, которую она получила, уникальная информация, и есть момент. Это очень характерно вообще для идеи величия.
Ну, надо сказать, что эта схема практически повторена Моисеем, когда Господь возлагает на него миссию. Да, Моисей отказывается почти так же, как эта девочка. Да, все замечательно, но я не готов. Да, не
я. Смотрите, большая часть, вспомним там Иону, пророк Иону.
Да, да, да.
Не надо, я не буду, я убегаю от этой миссии. Я сделаю все, чтобы убежать от Божьего, так сказать, длани убежать. Ну,
мы прервались на рекламу, когда вернемся еще, значит, один хвост теперь уже к Петровичу. Мы все-таки хотели с самого начала перекинуть мостик в историко-социальную, да, сферу и понять, вот мне, например, очень интересно, да, если это успешный бред. Ну, успешным я называю бред, который, да, индуцирует огромное количество людей вокруг. Ну, например, я не знаю, там, гениальный композитор, гениальный музыкант, гениальный политик.
Это же не бред, это его гениальность.
А в чем разница между гениальностью и бредом, скажем? Если вы говорите, что ряд больных, особенно маниакальных больных, да, способны заразить толпу, способны внушить ей любую идею, способны повести за собой... то это...
Ну, в общем, картина нормального пророка.
Нормального пророка, политика, полководца, руководителя государства, кого угодно.
В чем здесь граница? Окей.
Да. Потом, да, вот мне подсказывают сейчас, есть же фигура Ницше, о котором вы говорили, Хлебников.
Про Ницше, пожалуйста. Хлебникова, да, тоже.
Ну, это же клиенты явно, это клиника. И
ну,
тот, и
Хлебников
другой.
Не совсем, Ницше, да.
Ну, Хармс, скажем. Клиент или нет?
Хармс клиент.
Хармс имел диагноз.
У него не было бреда величия.
Нет, ну, как, не, как больной. Хармс имел диагноз и госпитализацию в больнице Скворцова-Степанова.
Какой у него был диагноз?
Шизофрения. Да. И мне не удалось достать его в свое время из его болезни, но он был госпитализирован.
Нет, ну, можно поговорить о Ницше и отсюда перейти вот к идее... к идее того, что как связан бред величия с нарциссизмом.
Вот если взять Христа не как Сына Божьего, да, а вот дошедшую до нас информацию о том, о бреде человека, да, явно бред величия.
Нет.
Сын
нет,
Божий.
Конечно. Вот это как бы...
У Христа не было никакого бреда величия. У него были паранояльные идеи. Это нельзя их назвать бредом.
Погоди, но мессианская идея, это же мы выяснили сейчас, это все равно идея величия.
Нет. Я с этим не согласен.
Нет, во-первых, Вадим не согласен, так это неправильно. Мессианская идея может быть мессианская идея. Это мы тоже вернемся к тому же... Во-первых, как этот кусок прошел, нормально?
Это очень хорошо.
Нет, во-первых, это... Вернемся опять как бы тогда по-другому. Идея может быть абсолютно приземленной, и может быть нормальной, и может быть бредовой. Идея может быть абсолютно фантастической.
Самый яркий пример в истории, по крайней мере, конечно, мифологизированный пример, да, Джанна д'Арк. Некие голоса, некая миссия, которую она должна исполнить.
Конечно, это бред величия, это правда. Это, очень
это, пример, это чистый бред величия, да. Но это успешный, в моей терминологии, очень бред величия, который...
Да, замечательный пример, потому что дает такой вообще мост между успешностью, исторической вещью. И, ну, я закончу как бы вот этот кусочек сначала с этой женщиной. Значит, девушка находится на лечении, там, на лечении принудительном, потому что бесконечные попытки, как бы, покончить жизнь самоубийством, вещь опасная, которая дает возможность психиатру, так сказать, лечить против ее воли, что и происходило, со всеми законными, так сказать, оформлениями вокруг этого. И вот, о, радость, человек почти вылечен. Она уже она гораздо более спокойна, более контактная. Но была, конечно, ошибка, что она очень мало... практически не возвращалась к своему вот этим высказываниям, а говорила, что все это прошло. И тут, так сказать, ту ошибку, которую мы допустили, мы дали ей возможность выйти домой, она похищает пистолет у своего отца и самоубивается. Совершенно холодно, абсолютно как бы, она за 5 минут до этого говорит своей матери по телефону, с какими-то подружками, ни намека, не прощается с ними, не оставляет никакого письма, похищает пистолет у своего отца и пускает себе пулю в лоб. Почему я вспомнил? Потому что, ну, во-первых, это вот то, что я хотел сказать, что идея величия в рамках какого-то заболевания, она может быть формально очень величие, но она может быть не величие в том смысле, что человек не может это принять.
Нет, это не будем все-таки забывать, что особенно при параноидной стадии идея величия и преследования все время пересекаются. А, то есть чередуются между собой, как бы есть маниакальное состояние, есть депрессивное состояние, есть дистемическое состояние, когда то так, то это.
Это не совсем правильно. Это, в общем, это теория, которая была принята и имеет свою безусловную базу. Немножко оставим.
Какая теория?
Трехстадиальная, так сказать. Ну, три стадии.
Нет, я сейчас не говорю про стадии. Ты говоришь, что вот может быть бред величия, так сказать, условно говоря, при депрессии, а я тебе...
Не было депрессии, Вадим. Там не было депрессии. В том-то и хитрость. Во-первых, бред величия не может быть при депрессии. Вот тут вариант, очень важная ситуация. Что ведет что?
Реактивный может, я думаю.
Не знаю. Подумать.
Вспомни пример Ясперса из его трудов про психопатологии, когда человек, студент философии, не помнишь это?
Не помню. Напомни мне, может.
Йозефа Менделя, его даже известный человек, он изучал философов, и он просто шибанулся, потому что, не шибанулся, он был реактивный психоз, разучился человек. И у него была такая очень интересная картина величия. Она заключалась в том, что в его тело входили все великие люди. Там, в его тело входили там, Платон, Аристотель. И он это очень чувствовал, как они с огромным трудом в него ходят. Он страдал. Потом вошли какие-то боги, там младший бог, старший бог, и при этом у него была депрессия, у него никакой экспансии не было, никакой эйфории не было.
Вот тут очень важный момент. Я, честно, не помню этот пример, к своему стыду, не помню его, но...
Ну, понятно, что книжный человек, а ты клиницист.
Это похоже на бред величия, это не бред величия.
Да, это не бред величия,
конечно. Это не бред величия, Вадим. Может быть, я повторяю...
Но тут есть идеи какие-то.
Окей, да. Но здесь нет бреда величия. Вот разница, так сказать... Зазор между примером твоим, который ты дал из Ясперса, и нормальной клиники, заключается, что это не бред величия. То есть тут надо разбирать по кусочкам. Что есть? Вхождение, так сказать, образа кого-то и муки из-за этого, это похоже на бред величия, но это достаточно далеко от бреда величия. Достаточно далеко от бреда величия.
Добрый вечер. Можно вопрос задать?
Да, пожалуйста.
Вот я обратил внимание, что когда люди разговаривают с больными своими, они изначально подходят к ним как к больным. Возьмем гипотетический случай, что к ним на прием привели настоящего мессию или пророка. И они начинают лечить его медикаментозными средствами. Вот вопрос заключается в том, как вот не совершить ошибку. То есть вот кто дал людям как бы право решать, больной человек, не больной, или он на самом деле.
Спасибо. Я перефразирую вопрос, упоминая Жанну д'Арк. Да, если бы ее привели к психиатру и вылечили, А что изменилось бы в истории Франции, Англии, вообще всей Европы, да? То есть есть ответственность на психиатрии за...
О да, и великая, конечно. Я бы этот вопрос, вот важный вопрос, я бы разделил на два. Потому что все-таки вопрос, который задал зритель, он немножко другой. Вопрос о сегодняшнем дне. Вот если приведут сегодня. Вопрос, который, кстати, задается, не было ни одной моей беседы и ни одного вот какого-то интервью такого, где не спрашивали этот вопрос. А, честно сказать, я и сам себе задавал этот вопрос неоднократно. Как бы сформулировать. Во-первых, отделим это от анализа исторических личностей. Здесь имеется другая несколько философия, несколько другой подход, может быть, поговорим об этом. Я бы сказал так. Первое, такой страх должен быть у психиатра. И они должны понимать, что существуют вещи, где психиатр должен сказать, я этого не знаю. Я не могу разделить, скажем, что здесь болезнь или нет. Второе. Я должен как бы отставить свои представления, так сказать, некоторые культуральные оставить в сторону и сказать, окей, я могу быть верующим человеком, очень верующим, или полным атеистом, или верить в конкретного, так сказать, в рамках какой-то религии, но я могу признать, что да, это может быть, так сказать, признаем, что это пророк. У меня были случаи, я могу сказать случаи, когда, ну вот опять-таки это 99-й год, конец 99-го года, мессианские ожидания накалены до предела, там, на ногах вся полиция, тайная полиция, которая просто боится, что что-нибудь случится. Боятся не потому, что придет мессия, а потому, что что-то случится. И в ночь на 31 декабря на 1 января на Масличной горе, напротив Золотых ворот, через которые должен выйти мессия, собирается толпа христианских, так сказать, паломников, которые приехали в Иерусалим наблюдать приход мессии. И вдруг один человек среди них начинает прыгать, плясать и веселиться, и говорить, вот-вот-вот, я вижу, так сказать, вот уже, ребята, встанем все. Что сделает, так сказать, группа паломников? Они вызвали полицию. Они сидят над Гефсиманским садом. Сказать, ну, там метров 30 над Гефсиманским садом. Ну, то есть библейскую легенду, новозаветную, они повторили очень хорошо. Приезжает сразу, полиция взяла, изолировала. Они мотивировали свои действия тем, что они сказали, он нас компрометирует. Мы спокойные, правильные христиане, а он нас компрометирует. И они привозят его в больницу. Состояние путанное, не зная, что это такое. Вот его привезли, я его смотрю и беседую с ним. Он говорит, нет, ну вот я ждал, вот у меня было такое ощущение. Нет, я знал, что... Я на каком-то этапе поднял руки, сказал, я не знаю, что это такое. Вот у меня нет достаточных данных понять. И он уходит от меня. И я отпускаю спокойно с Богом и говорю, иди, не знаю, что такое. Исходя из того, что если это болезнь, это проявится потом. Если это не болезнь, лучше ошибиться в сторону не болезни, чем болезни. И были такие случаи неоднократно. Когда... Главное, чтобы психиатры тоже понимали, вот тот вопрос, который задали, чтобы они понимали, что этот вопрос существует. Да, может прийти. Или да, может прийти тот, которого ты не понимаешь. Тогда сложи руки и скажи, я не знаю, и не делай что-то. Если ты не можешь доказать четко, что это болезнь, отступись.
За мода новая такая у нас пошла.
Это я как пионер.
Ну, говорите. Да.
Я хочу немножко тебя спровоцировать. Вот давай. Беседа приняла такой очень задушевный, благостный, слишком характер. Я вообще считаю, что деление на психиатров и пациентов, оно очень условно. Я хочу привести пример из книги Рональда Лейнга, основателя так называемого антипсихиатрического движения, которое было связано ситуации 60-х годов. Он приводит примеры Скрипелина, основателя такого типологиста, основателя современной психиатрии, который, кстати, разграничил. Я с вами разговариваю,
господин. Ну, мы слушаем. Различил, разграничил.
А что разграничил? Разграничил маниакально-депрессивный психоз и шизофрения. И вот он, значит, вот он написал учебник, который вышел 20 или, может быть, 30 даже изданиях. И там есть такой случай, когда вот он демонстрирует больную, и вот идет какая-то там кататоничка, она там еле идет, и, значит, он тычет ей пальцем в лицо, она совершенно не реагирует, он ее щиплет. Она тоже не реагирует, он ей там что-то кричит, там говорит, она тоже, естественно, ничего
не реагирует. И Лэнг пишет, а вот давайте посмотрим на этот пример с точки зрения этой женщины. Кто из них сумасшедший? Вот женщина себе спокойно идет. К ней подходит какой-то человек, тычет пальцами в лицо ей, что-то кричит, щиплет из них. И, конечно, сумасшедшие крепели.
Ах, ну что ж,
я все сказал, Дикси.
Я, кстати, так пандан уже, да, тоже руку подниму. А среди обывателей моего толка существует убеждение, что шизофрения может быть наведенной.
В смысле,
что вот я впервые, кстати, вижу близко психиатра, у которого нет признаков психического заболевания. Я не знаю, может быть, с советской школой психиатрии связано, но все психиатры, с которыми я до этого сталкивался, так или иначе, могут, и тут Вадим прав, сойти из-за пациентов, даже при поверхностном рассмотрении.
Замечательно, в этом нет ничего странного, скажем. Вадим, я... Ну, во-первых, как бы, что психиатры сами больны, это, так сказать, ну, такой слой народных поверий. Вспомним, так сказать, большую часть анекдотов. И это есть анекдоты про сумасшедшего психиатра. Угу. Психиатр не сильно отличается от своего пациента. Второе, это легенда и то, что существует, то, что психические заболевания, по сути, заразные заболевания. Это, так сказать, поверие, имеющее, ну, очень-очень большое, длинные хвосты, очень, так сказать, культуральные корни. Отсюда, кстати, идет во многом, так сказать, идея изоляции этого больного. Посмотрите все психиатрические больницы по всему свету новые. Они все вообще за городом, далеко. С глаз долой, сердце вон. Подальше. Не видеть их по разным причинам. Теперь, то, что ты сказал, что кто выглядит в этой ситуации больной, кто врач, а кто больной, кто пациент, а кто больной, таким образом я могу перевернуть любую ситуацию. Скажем, человек, Вадим, я тебе дам пример. Человек выходит на оперную сцену и начинает петь. То, что можно в одной ситуации, скажем, я здесь, в этой студии, в костюме и в галстуке, потому что я пришел на передачу, мне надо выглядеть прилично, так сказать, зарубежный гость. Если я здесь появился бы, скажем, в трусах и в майке, это было бы неприлично, это было бы, в общем, признак, так сказать, какой-то, ну, в общем, непонимание ситуации, непросчитывание этой ситуации. Скажем, если я появлюсь в костюме и галстуке на пляже и буду так расхаживать и говорить то, что я говорю сейчас, это будет поведение абсолютного больного. А если я говорю это здесь, это может считаться даже за признаком какого-то, так сказать, интеллектуальной игры.
Я имел в виду немножко другое. Я имел в виду, что вот антипсихиатрия, как движение вам, как психиатрии 60-х, начала 70-х годов, подчеркивало не то, что психиатры больные, а то, что пациенты не пациенты. Что пациенты это не больные, а просто люди, которые разговаривают на другом языке. И что задача человека, как будь он психиатр или психотерапевт, это не вылечить, потому что нечего лечить. Одна из ключевых книг этого периода, такого очень интересного человека, фамилию которого очень трудно адекватно выговорить, он, видимо, венгр по национальности, его фамилия Шаш. Обычно он фигурирует в таком американско-русском варианте, как САС. Книга называется «Миф о психическом заболевании». Психическое заболевание, считает САС, это миф. Просто вот некоторые люди умеют общаться по-другому. Вот просто вот шизофреники, они общаются по-другому. И вместо того, чтобы их лечить, нужно просто вот научиться их языку. Вот истерики, они общаются по-другому. Они общаются при помощи истерических симптомов. Нужно их не лечить, а просто деиконизировать. У них как бы иконический язык общения, да? Нужно деиконизировать их язык, его вербализовать.
Все будет нормально.
И все будет нормально. И как бы нет никаких больных и нет никаких пациентов. Все это мифология.
Замечательно, замечательно. Безусловно, такая позиция, во-первых, была. И безусловно, что она имеет право на существование в рамках философского, скажем...
Причем философского? Это все были психиатры?
Нет.
Психотерапевты?
Ну, психиатры, которые реально подняли бунт на корабле.
Да?
Конечно. Теперь, такая позиция имеет, ну, скажем, ну, я могу согласиться, что со многими... положениями, что, так сказать, разговор на другом языке, и надо понять, окей, я могу это понять. Но разница между мной и тобой, скажем, будет заключаться в следующем. Что когда я вижу этого человека, скажем, ну, сейчас я просто представил себе мальчика, которого привели ко мне. Это реальный человек, который существует, я думаю, жив. Я его не видел уже много лет. Который начал с каких-то симптомов. И начал с очень простых вещей. Но я знаю, поставив ему правильный диагноз, а диагноз был достаточно явен, я понимаю, что с ним будет через 20 лет. Что это уже будет не языковая игра, а если его я не буду лечить сейчас, он превратится в животное.
Это тоже языковая игра.
Что?
Быть животным. Вот ты кота гладишь, это тоже языковая игра.
Хорошо, но я могу представить, так сказать, его эволюцию, так сказать, ну, спускание по этим ступеням. То есть, если дать, это возможно...
Ой, какой ты вообще добрый, я не знаю.
Я хочу напомнить вам, что у Брэдбери, по-моему, есть рассказ, когда прилетают инопланетяне и забирают всех сумасшедших из всех психдомов, потому что считают, что это как раз те самые продвинутые люди, которые им нужны, а все остальные еще не дозрели до понимания.
Доброй ночи. Вы позволите задать вопрос?
Пожалуйста.
Как вы думаете, вот утверждение о том, что этиология психических болезней не ясна, оно ведь основано, вероятно, на том, что морфологический субстрат не найден. А ведь может быть субстрат-то информационный. И причиной болезни являются своего рода информационные паттерны, которые, элементы которые скрыты в повседневности, но они, будучи восприняты человеком, фиксируются в сознании, где собираются по принципу комплементарности и начинают работать подобно компьютерным вирусам.
В самом вопросе концепция уже шизофреническая, на мой взгляд.
Нет, но...
Ну, шизоидная.
Шизоидная, да. Давайте по порядку, да? У нас сейчас реклама, а потом мы ответим на это.
Ну, немножечко хотя бы так, чуть-чуть похоже на передачу стало.
Почему, разве плохо?
Ой, я вот не люблю этого критика жутко внутри программы.
Хорошо, я спрашиваю тогда,
С моей точки зрения все замечательно.
Я пытаюсь работать.
Да нет, Петрович засыпает, это его личное дело. Ну, что,
что я не работаю? По...
Как работаешь? Я возьму сам.
Много?
Много, много. Не надо так... Все хорошо. Это ночное время. Вы будете людей. Зачем? Можно же по-разному подходить к целям этой задачи. Можно удариться в конфликт, да, и разбудить всех, кто уже уснул. Но зачем? Люди уснули с приятной мыслью о том, что они не пациент.
Там сколько у нас времени вообще еще?
Осталось еще сколько? Минут 5?
Да, дофига времени еще.
Нет? 10 минут осталось.
Ты не берешься?
Ты что? Я в кафе работаю. Ну, то есть мне как бы, ну, я не знаю. Я,
нет, Петрович кукла ломает, по-моему, все хорошо.
Может, я такой нарциссист гнусный вообще, но пытаюсь, нет. А мне так в кайф работать.
Петровичу большего хочется.
Это да. Слава богу, что хочется больше. Если не хотелось больше, так и не надо было ничего было Ваньку валять.
Ничего, мы пробьем Петровичу передачу на израильском телевидении.
Да.
А зачем? Входи так, а мы здесь постоим только. Пусть эта передача уже так или иначе о психических заболеваниях.
На израильском не надо.
Замечательно. Ну, антисемитов людям. Это самый кайф.
Это замечательно. Делать передачу на израильском телевидении, будучи антисемитом, успех 100%.
Вот это будет, так сказать.
Да.
Критерий успешности.
Высокий продюсерный рейтинг.
Давайте про критерий успешности это заново.
Пожалуйста.
Да. Так начнем все-таки, наверное, с вопроса, с ответа на вопрос.
Надо еще.
Ответить все-таки на вопрос, который прозвучал.
Значит, надо отвечать на вопрос. Значит, я думаю, что вопрос как бы разумный, и он связан с историческим как бы развитием психиатрии. А исторически, как бы, понимание этиологии, то есть понимание причины, откуда возникло, возникло 100 лет назад. И возникла она от того, что микробиология и развитие как бы науки 100 лет назад показало, что вот есть микроб, есть болезнь. Самый яркий пример – это выделение сифилиса. Бледная трепанема. То есть был сифилис, был какой-то непонятный комплекс каких-то симптомов. Выделили трепанему и показали, что если человек получит ее каким-нибудь путем, он и заболеет ее. Оттуда стали искать и психиатрические, и психические, причину психических заболеваний отсюда же. Найти какой-то субстрат. На сегодняшний день, кстати, это вылилось в чрезвычайно интересную вещь, что как бы развитие технологических методов, скажем, там, компьютерной томографии, там, спект, шмет, разные методы исследования, которые дают возможность посмотреть мозг в реальном времени, психиатры поняли, что, надеются, в крайнем случае, многие из них, что можно таким образом найти там, бредовую идею. Если сунуть голову шизофреника в хороший аппарат, то есть вопрос хорошего аппарата. Mm-hmm. Если найти очень дорогой, очень хороший аппарат и хорошего шизофреника, то, в общем, можно найти эту бредовую идею. Скорее всего, это не так. Эту бредовую идею никогда не удастся найти. И субстрат, и в этом смысле я согласен, так сказать, с человеком, который спрашивал, субстрат может быть не субстрат, вот как мы находим во внутренних заболеваниях, ситуации, скажем, воспаление легких. Кстати, в воспалении легких мы можем иногда не найти никакого субстрата, а найти только какие-то изменения. Все эти изменения, которые найдены в мозге до сегодняшнего дня у больных, страдающих шизофренией, абсолютно не специфичны. Искать причину надо, но причина, и в этом смысле, кстати, вот назвать это информационными паттернами или проводить аналогию с вирусом, который работает, так сказать, на программе компьютера, возможно, это, так сказать, аналогия, имеющая место и работающая. То есть не надо искать субстрат. Разрезав мозг или сунув его в самый современный аппарат, самый дорогой, ты не найдешь шизофрении.
Я могу предложить концепцию, если, конечно, высокое начальство не позволит, такого психодинамического субстрата бреда величия. Вот в психоаналитической традиции любой невроз и отчасти и психоз имеет некую причину на ранней психосексуальной стадии. Да? Наиболее примитивный пример считается, что депрессия для психоаналитика ортодоксального происходит от того, что человек на оральной стадии, то есть когда он сосет материнскую грудь, претерпевает некоторую депривацию, что либо мать прекращает его по каким-то причинам кормить, либо она там часто уходит и плохо себя ведет и так далее. Или, скажем, более сложный случай невроз навязчивых состояний кроется в так называемой анальной стадии, когда там ребенка приучают к горшку, и прочее, и прочее.
Он фиксируется просто на этом.
Да, и он на этом фиксируется, и вот как бы...
застревает на это. По сути, это застревание на какой-то стадии.
Отсюда происходят вот все его трудности дальнейшие. И вот бред величия, как это сейчас понятно, после трудов, по-видимому, последнего гениального психоаналитика 20 века Хайнца Кохута, кроется в так называемой нарциссической стадии, первоначальной нарциссической стадии психосексуального развития, когда младенец обращен сам на себя, когда он влюблен в собственное тело, и когда он не понимает, вот это вот прямая аналогия слабоумия, когда он не понимает того, что он беспомощен, и ему кажется, что он всемогущ. И вот это вот мне кажется, то есть это не мне кажется, а так считал Кохот, что вот в этом и кроется вот такая психодинамическая, если угодно, если воспользоваться словом нашего телезрителя, психодинамический субстрат бреда величия. То есть, понимаете, происходит такая как бы инволюция, понятное слово противоположная эволюции, то есть эволюция наоборот. Происходит инволюция, то есть движение назад к детству. И вот в какой-то момент вот этот псих, этот шизофреник, вот на этой стадии он становится, он приходит опять к этой нарциссической стадии и, будучи совершенно реально беспомощным, оказывается, вот приобретает опять вот это вот такое первичное нарциссическое всемогущество.
А где стоит это зеркало? Если движение зеркальное, то есть туда, потом обратно, где сама плоскость зеркала? С какого момента начинается откат обратно? Где?
Ну, мы говорим, если мы говорим о шизофреническом процессе, то, видимо, в начале этого процесса зеркало.
Когда начинается? Это, по сути, вопрос заключается опять-таки в следующем. Это да или это аналогия? То есть мы идем мы двигаемся назад в какую-то стадию, таких, так сказать, идей было множество, там, приход к примитивному мышлению, или это та аналогия, которую мы используем?
Ну, любая теория – это, в общем, аналогия.
Окей, она любая аналогия, но в данном случае здесь, так сказать, психоаналитические школы предусматривают именно движение, именно... Но, скажем, этот вопрос на определенной стадии, вот Выгодский, так сказать, ну, гениальный абсолютно психолог, который, кстати, много занимался шизофренией, он написал, что, например, в своей очень известной статье о проблеме психологии и шизофрении, статья 30-х годов, опубликованная в год его смерти, что, скажем, и подросток, и шизофреник проходят одну и ту же стадию, но они проходят ее в разных направлениях. Mm-hmm. То есть подросток... Есть какая-то точка... Точка, где мы можем сказать, вот они почти одно и то же. Но динамика этого движения, она суть противоположная. То есть Выгодский писал тогда о том, что подросток начинает получать возможность мыслить понятиями, а у шизофреника происходит распад этих понятий и образование каких-то комплексов. Но есть какая-то точка, где они абсолютно близки. И Выгодский писал в свое время, что как бы бурно протекающая пубертат, то есть бурно протекающее половое развитие, иногда вообще невозможно отличить от начала шизофрении. И это абсолютно правильно, клинически, что иногда ты просто говоришь, дайте подождем еще чуть-чуть, посмотрим, куда это пойдет. Всегда важна динамика, куда это идет. Точка интересна, но точка может находиться, это точка, она не дает динамики, а вот это дает динамику.
А все-таки клиническая картина дает средний возраст шизофреника, предположительный,
да, конечно,
возраст
заболевания. Да, да, это классический возраст начала пубертата, начала полового созревания.
Деменция, прекокс, ранняя слабоумие.
Ранняя слабоумие. Угу. Ну вот послушайте это.
Нет, это, нет, это еще библиография.
Можно на секунду коснуться любимого мной психоанализа и вспомню такой очень сложный один из самых ярких вообще психиатрических случаев и, в общем, уникальных. Это так называемый случай Шрёбера. Даниэль Шрёбер, президент Дрезденского сената, очень уважаемый человек, заболел болезнью, которую тогда назвали деменция параноидес, ну, в общем, шизофрения параноидная, как сейчас можно сказать. И у него был очень сложный бред, очень длительный, разветвленный. Там были идеи преследования и величия, вот они как раз переплетались. И, выздоровев, он написал книгу «Мемуары душевнобольного», «Мемуары нервнобольного», он себя считал нервнобольным. И эту книгу потом очень много... Многие психиатры анализировали, и одним из самых известных анализов это анализ Фрейда, один из пяти его больших анализов, случай Шрёбера. И вот случай Шрёбера как раз интересен тем, что в нем не просто переплетается бред величия и бред преследования, и не только тем, что в нем человек одновременно как бы действует внутри своего бреда и отслеживает свой бред, что, кстати, мы видим вот еще в одном очень интересном таком патологическом, патографическом документе романе «Каширское шоссе» современного художника, одного из основателей концептуализма Андрея Монастырского. Случай Шрёбера интересен другим, что он показывает уже не психодинамические корни бреда величия, а скорее мифологические корни, такие космогонические корни бреда величия. Шрёбер, его как бы ситуация, его проблема состояла в том, что он никак не мог договориться с Богом. Он все время общался с Богом, и как бы он признавал, что Бог есть. Но у него была такая идея, что все люди уже мертвы, и он остался один среди людей, и он должен спасти этот мир. И для этого он должен Бога как бы как-то обмануть. А обмануть он должен его таким способом, он должен стать женщиной. Он должен стать женщиной. Ну, это тут идея гомосексуальности и гомосексуальных основ паранойи, это фрейдовские идеи, мы их не берем. Он должен как бы принести себя в жертву Богу для того, чтобы спасти мир. И вот в этом смысле, и это просматривается вот в любых тех материалах клинических,
с бредом величия, который я читал, вот эта вот регрессия к инфантильности, к нарциссизму, она еще дополняется тем, что человек мыслит себя вот таким, такой жертвой, которая приносится во имя спасения мира. И что в этом смысле мегаломан уподобляется такому первочеловеку, вот, например, индуистскому Пуруше, из которого, из частей тела которого, мотив расчленения там тоже присутствует обычно, из частей которого строится мир. И вот это в случае Шребера очень ясно видно, что он хочет принести как бы свою половую идентичность в жертву того, чтобы все-таки как бы этого старшего бога обмануть и принести себя в жертву. И вот поэтому бред величия как бы имеет такие очень своеобразные корни, и поэтому не случайно тут возникает все время такая напряженная борьба вот в клинической картине бреда величия между старшими и младшими богами, между отцом и сыном. И, как правило, мегаломан бывает именно сыном и борется против отца. То есть происходит вот такая вот динамика, которая известна в
мифологии. Я не понимаю, почему при этом Христа не считают больным бредом величия?
Да потому что у него не было, строго говоря, бреда величия. У него была...
Простите, если сегодня появляется человек, который заявляет, что он сын Божий, это что?
Я не знаю, что это такое. Это может быть все, что хотите. Это может быть все, что хотите. Я снова повторяю, как бы, то, что мы, ну, я попытаюсь, так сказать, Вадим работает на уровне, так сказать, ну, философском. А я вообще пытаюсь, так сказать, ну, немножко иногда снизить это до уровня, так сказать, клиники и вспомнить, что видел, что чувствовал, что мог. В хитре этом интересно, что ты чувствуешь, так сказать, ты можешь иногда, ну, прикоснуться к этому, пощупать руками и сказать, ну, посмотрим, что это такое. Это такой вид хирургии. В каком-то степени, такой психохирургии, в таком, не разрезание головы, а посмотрение. Идея может быть абсолютно, на наш взгляд, нелепой, но она может быть не быть болезненной, болезненной идеей. Идея может быть абсолютно примитивна и быть болезненной идеей. То есть то, что он говорит нам, если человек говорит, что он является сыном Бога, окей.
Ну, по-моему, ведь Иисус прямо не говорил, что он сын Бога. Он все время как-то вот говорил какими-то экивоками. Он называл себя сын человеческий.
Неважно. Вадим, вопрос о другом, скажем. Если сегодня придет что-то подобие, скажем...
Он говорил об отце...